Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Лев Кацин. Я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Прежде всего, друзья, позвольте поздравить всех вас, я думаю, всех вас без исключения, с Днем Победы. Пожелать, прежде всего, нашим дорогим ветеранам, всем тем, кто пережили эту страшную войну, здоровья, долгих лет жизни. Мы ценим каждого из нас, каждого из них, да, ценим каждого человека, который сегодня с нами, который может рассказать, поделиться, который был героем, и который был, конечно, героем, хотя бы по той причине, что он был в тот момент и пережил ту страшную катастрофу. Теперь, в принципе, я хотел бы сказать, что этот День Победы, пусть этот День Победы будет благословением для всех, потому что побеждать в жизни нам приходится всегда, всем нам всегда в наших маленьких баталиях приходится побеждать. Поэтому, конечно, мы через некоторое время будем говорить о том, как добиться победы. Но с другой стороны, друзья, говоря о Дне Победы, я хочу сказать, что это великий праздник. Прежде всего, это великий праздник, поскольку мы отмечаем чудо спасения, ну, прежде всего, всего человечества. Представляете, что было бы, если бы фашисты победили? Это особенный день спасения, чудесного спасения народа чуда, еврейского народа, который подвергался уничтожению, и тот факт, что не удалось фашистам воплотить их зловещие планы, и что мы, слава Богу, живы, народ Израиля жив, и более того, несмотря на эту катастрофу, возникло государство Израиль, в каком-то смысле, может, даже в результате разрушений в Европе некуда было евреям возвращаться, и, в общем, уже невозможно было откладывать эти вопросы, и государство Израиль возникло тоже, конечно, чудесным образом, потому что Советский Союз в тот момент, как вы знаете, эту идею поддержал. Это чудо. Тем не менее, как бы мы ни стремились праздновать День Победы, мне кажется, что в этом дне есть один нюанс, который я хотел бы все-таки упомянуть. Например, мой дядя был героем войны, участвовал еще в финской, был кадровым офицером, закончил войну полковником, гвардейцам, по-моему, это была армия Шипилова, лично он Шипилову спас жизнь, он защищал Ленинград, его оттуда раненым вывезли, потом бросили под Сталинград, и вот он так прошел войну от Сталинграда до Вены и был комендантом Вены. И, кстати, какое-то время председательствовал, так сказать, в области, в организации советско-австрийской дружбы. Вот. Это человек-герой. И, конечно, я могу посвятить памяти Якова Львовича Старчевского целую передачу его рассказам, и поэтому я, конечно, помню, как мы вместе отмечали День Победы еще в Москве, но он называл себя в свое время сталинским ястребом. Он говорит, мы были сталинские ястребы. Когда они, так сказать, гвардейские части шли, то их называли сталинскими ястребами. Я, честно говоря, не знаю, вот как-то вот не пришлось мне с ним обсуждать эту тему. А как он относился к Сталину? Не знаю. Но вопрос-то ведь в том, что отмечая День Победы, празднуя великое чудо, крушение зла и сохранение, конечно же, и нашего народа, и всего человечества, не нужно превращать этот день в победу одного злодея над другим. Я не буду даже говорить о том, кто из этих двух злодеев хуже. Пусть разбираются историки с этим вопросом. Но злодеяния Сталина настолько чудовищны, настолько ужасны, что сама идея ставить ему монументы, с его портретами выходить на праздничные демонстрации, она настолько ужасна, что, честно говоря, меня охватывает страх. И дело в том, что, что бы мы ни говорили о Гитлере и Сталине, все-таки одна разница, она очевидна. Немецкая Германия была повержена, то есть фашистская Германия. И Гитлера уничтожили. Его, так сказать, наследие, оно до протяжении всех этих лет, оно подвергалось преследованию. То есть, например, в той же Германии, вот до последнего времени, Майн Кампф был просто запрещенный вообще литературой. Денацификация Германии, Нюрнбергский процесс. Все это должно было изменить сознание того народа, который совершил эти жуткие и страшные преступления. В то время как Сталин вышел победителем, а на самом-то деле, кто и когда начал Вторую мировую войну, когда с двух сторон, так сказать, вошли в результате сговора Молотов-Риббентроп, сколько на самом-то деле миллионов человек погибло с советской стороны, да, говорили 7, там говорили 20, там говорили 30, последние данные 42 миллиона. А кто был ответственен за то, что разгромлена была Красная Армия, почему? Собственно, кто разрушил, уничтожил командный состав Красной Армии? То есть вообще, конечно, можно было многом говорить, но одного Голодомора хватит, или чисток 37-го года, или Ежовщины, или Берии. То есть преступлений Сталина против человечества столько, что, наверное, это просто злодеи всех времен и народов. Как же можно не очиститься от этой скверны? Вот это ужасает. И на самом деле это угроза будущему, потому что все то время, что народ не помнит и не страдает, и не кается, он может совершить, не дай бог, ту же самую ошибку. Вот, друзья, поэтому мне кажется, что особенно в стране, которая потеряла 42 миллиона человек погибшими, да, это не только праздник, это день скорби, это день антивоенного, если хотите, так сказать, настроения. Это день мира и скорби о погибших. Поэтому, да, друзья, одновременно с тем, что мы празднуем и скорбим, одновременно с этим, на мой взгляд, нам нужно помнить, что это день победы над Гитлером, а вот день победы над Сталином еще предстоит. Нюрнбергский процесс над преступлениями Сталина и того режима, он, к сожалению, еще места не имел. А он должен иметь, потому что не раскаяться невозможно. Без раскаяния грех продолжает крушить поколение за поколением. Поэтому нужно меняться. В России действительно нужно вставать с колен, на мой взгляд, распрямиться, стать демократическим, миролюбивым государством. Как-то было бы прекрасно. Итак, друзья, это, так сказать, мое пожелание моим соотечественникам в России и во всем мире. И говоря все-таки о современности, да, переходя к тому, что происходит у нас сегодня, и о тех уроках, которые можно было бы извлечь, это то, что Вторая мировая война, это, безусловно, самая страшная была мясорубка в истории. Но если говорить о истории еврейского народа, то, к сожалению, на протяжении нашей истории мы проходили через очень много страданий. И при этом сам тот факт, что мы вышли, и мы продолжаем существовать и жить, это, конечно, наша победа. Интересно, что слово «нецах» на иврите и «ницахон» — это одно и то же буквально слово. «Победа» и «вечность» на иврите — это одни и те же слова. Настоящая победа — это не первая победа мгновения. Это победа такая, которая достигается народом, достигается человеком, который вдохновлен своей целью, своей идеей национальной, и который движим ею, и который преодолевает все препятствия на его пути. И поэтому я хочу упомянуть, друзья, в еврейском календаре, именно сегодня, в тот момент, когда мы ведем с вами передачу, сегодня особый день. Этот день называется Пейсах Шейни. Сегодня второй день, второе празднование Пейсаха. Вы скажете, что значит второе празднование Пейсаха. Но когда евреи находились в Синайской пустыне после Исхода, то отмечался там первый Пейсах, конечно. А вот со вторым Пейсахом была такая история. Были люди, которые были по уважительным причинам, конечно, заняты. Например, несли останки Иосифа, праведника, потому что его перезахороняли из Египта, его захоронили потом в стране Израиля. И они просто не могли принять участие в тот момент Исхода в, так сказать, церемонии пасхальной жертвы, празднования праздника со всем народом. Были и другие, которые совершали какие-то добрые дела, и которые были далеко, не смогли подойти в тот момент. И они подошли все к Моисею и сказали ему, почему мы не можем исполнить своего долга, свои обязанности? Вот так получилось, что в этот день мы не смогли. Что же нам делать? Мы тоже хотим. И Моисей обратился ко Всевышнему. И это очень важный момент. Потому что люди эти, которые пришли к Моисею и сказали ему, мы тоже хотим принять участие в празднике народа, они, по сути, желанием своим создали эту концепцию, которую я называю концепцией второго шанса. Иногда бывает в жизни, что человек что-то упустил, ему что-то не удалось с первого раза. У кого-то не получается с первого раза личная жизнь. У кого-то не получается с первого раза открыть, преуспеть в бизнесе. У кого-то не получается в карьере, он вынужден поменять профессию. Иногда человеку кажется, что все должно произойти идеально хорошо с первого раза. Если в первый раз что-то не произошло, не получилось, то у него опускаются руки. И он думает, что ему просто больше не повезет. И вот именно это место учит нас тому, что человек может и должен помнить о том, что небеса предоставят ему и второй, а если нужно и третий, а если нужно и десятый, какой угодно шанс. Он должен быть к этому шансу готов. И еще одно, самое главное, он должен хотеть. Если он действительно хочет, он проявляет инициативу, он приходит и просит, то тогда небеса дадут ему второй шанс. При этом, вы знаете, когда я говорю, например, о людях, которые не преуспели в бизнесе, и они преуспеют, может быть, еще раз, это, конечно, правда. Но на самом деле, на самом-то деле, праздник второго шанса, который сегодня мы отмечаем, это праздник тех людей, которые пришли и сказали, мы хотим принять участие в празднике народа, не в нашем личном бизнесе просто. Мы хотим стать частью своего народа, частью своей общины. Мы хотим вместе с народом выйти, вместе с народом принимать Тору. Мы хотим вместе с народом строить его будущее. Мы знаем, что в нашей общине, слава Богу, достаточно много богатых людей, которые преуспели. Как бизнесмены, как профессионалы. Некоторые открыли Google, некоторые открыли WhatsApp, некоторые открыли рестораны. И они, слава Богу, хорошо зарабатывают. Вопрос в том, преуспели ли мы не только в том, чтобы научиться брать, а в том, чтобы научиться давать. Научились мы щедрости души. И если вы посмотрите вокруг нас на еврейскую общину, вы увидите, например, добровольческую организацию Хацола, которая помогает больным и приезжает скорее, быстрее, чем любая скорая помощь. Вы увидите огромное количество организаций, которые помогают бедным, нуждающимся, больным, всюду, там, где есть еврейская община, то там есть добрые дела, взаимная помощь, помощь всем людям, вне зависимости от религии или цвета кожи. Всем. Хацола приезжает ко всем. Free Hebrew Society дает лон всем. Но насколько наша община принимает участие в том, чтобы делиться, давать? Если вы знаете, например, людей, которые пришли в какую-то добровольческую организацию, еврейскую или любую, и сказали, я тоже хочу дать. Вот это на самом деле самый главный вопрос, друзья, который мы сегодня отмечаем. Для меня миллионером или миллиардером является не тот человек, который заработал миллион. Если он заработал миллион, и он на этом своем миллионе сидит, ну что он с ним делает? Но он его оставит кому-то. Неизвестно кому, еще неизвестно, что с этим миллионом делают, да, как вы знаете. А вот настоящим богатым человеком является человек, у которого богатая душа, который может позвонить ему и сказать, ты знаешь, я вот из, вы знаете, там я из вашей школы, вот я прошло 10, 15, 20 лет, и я вот хочу выразить свою благодарность. Если приходит человек в общину и говорит, вы знаете, я вот здесь был там 20 лет назад, и вот вы мне помогли, я хочу помочь другим. Вот это щедрость души. Вот на самом деле, вот об этом мы сегодня говорим. Это есть победа. Друзья, вы знаете, какая победа? Вот приведу вам пример к Дню Победы. Один человек описывает историю к Дню Победы и говорит, что в последние дни войны его дедушка был где-то в немецком каком-то городе и рассказывал своей семье о том, какие там на самом деле происходили события, как, так сказать, брали трофеи, как их забирали, как выносили фортепиано, как выносили картины, выносили все, что могло, можно было вынести, естественно. То есть шел грабеж. Во всяком случае, он рассказывал, вот этот человек в своем этом воспоминании о своем деде. И на этом самом фоне дед заходит в... Этого человека заходит в квартиру, в которой он видит скрипку. И немцы рядом с этой скрипкой. Он немца спрашивает, говорит, можно мне поиграть на пару часов? Ну, у немца не было, конечно, выбора. Вот. И немец дал ему поиграть. И два часа спустя этот дед вот этого религиозного сегодня еврея, он приносит этому немцу к скрипку, возвращает ее, говорит, спасибо. Немец тот был потрясен. Не предполагал, что кто-то вернет ему эту скрипку. И вообще, наверное, так сказать, не знал, выживет ли он в этой ситуации. Но вот, когда вернул скрипку дед, рассказал об этом своему внуку, то внук пришел к выводу, что настоящая эта победа была в том, чтобы пройти через мясорубку войны, видеть все и остаться человеком. И, может быть, в этом смысле тоже выйти из бывшего Советского Союза, да? Приехать сюда, бороться за свое существование, укрепиться и, опять-таки, не возгордиться и смотреть сверху вниз на всех остальных, которые не ездят в Мерседесах или Мазерати, а опуститься, так сказать, к народу своему, да, и протянуть руку бедным, больным, нуждающимся, сиротам, вдовам. Вот это настоящая победа человеческого духа. Вот, друзья, на мой взгляд, важная вот такая вот мысль о победе. И напоминаю, сегодня Песах Шейни, сегодня второй Песах, это праздник второго шанса, поэтому всем тем, кто хотят еще преуспеть в личной жизни, хотят преуспеть в карьере, хотят преуспеть в бизнесе, самое главное, хотят преуспеть как личность, которая, может быть, еще не до конца состоялась, они пытались, они старались, они хотели, у них не получалось, ответ – пробовать еще раз. Праздник второго шанса. И в связи с этим хочу упомянуть, что, собственно говоря, в воскресенье будет отмечаться удивительный праздник Лаг-Баомер. Удивительный, потрясающий Лаг-Баомер. Я этот праздник, ну, сказать обожаю, это не то слово. Я трепещу перед этим праздником. Потому что в нем величайшая тайна всех наших побед. Талмуд рассказывает о Раби Акиве. О том самом Раби Акиве, который передал нам всю устную Тору, весь Талмуд. Все, что мы знаем, это пришло от Раби Акива, который был неучим, который в 40 лет встретил прекрасную, красивую Рахель, и которая сомневалась, выйти ли замуж за этого неуча. Ее отец не хотел, но она увидела в Раби Акиве потенциал. То еще он тогда был Акива, а не Раби Акивой. И Раби Акива, и Акива стал Раби Акивой. И у него было 24 тысячи учеников. Представляете себе? И он учил их мудрости 24 года. А потом было восстание Бар-Кохбы, судя по всему, исторически. Или, как в Талмуде говорится, о эпидемии какой-то страшной болезни. Есть мнение, что это была цензура, есть мнение, что, может, так оно и было. В своем случае была катастрофа. И его ученики после праздника Пейсах и до вот этого дня Лаг-Баомер, до воскресенья, они умирали. И при этом, по одному из мнений, они умирали, а в этот день они перестали умирать. И вот по этому как раз мнению получается, что они перестали умирать только по той причине, что все они уже умерли. Так почему же Лаг-Баомер – это праздник, написано в Талмуде? Потому что ученики Раби Акива перестали умирать. Подождите секундочку. Но если вся причина, почему они перестали умирать, только потому, что они уже все умерли, так в чем же праздник? Талмуд говорит, что Раби Акива упомянул слова мудрейшего из людей царя Соломона и сказал: «Бабокер зраит зареха» – утром, сказал царь Соломон в своей книге «Экклезиаст», «утром сей семена свои, но и пусть вечером, ночью во тьме не опускаются руки твои». Речь идет не столько о сельском хозяйстве, что нужно сеять утром и вечером. Талмуд говорит, если у тебя есть дети в молодости своей, пусть у тебя будут дети, когда ты постарше. Если ты имел учеников, когда ты молодой был учитель, то пусть у тебя вот ученики, и когда ты постарше, вот, например, Раби Акива, у него были ученики, 24 тысячи, и все они умерли. Казалось бы, он не преуспел, и, казалось бы, все дело его жизни рухнуло. И он мог бы опустить руки. Но он вспомнил указание царя Соломона, чтобы руки его не опускались. И он начал все сначала. Он пошел в Неги, в пустыню, и нашел там новых пятерых учеников. И начал там все сначала. Среди этих учеников был, в частности, Раби Шимон бар Йохай, йорцет которого отмечается в этот же самый день, который передал нам тайное учение книги Зор, книги Сияния, света, который рассеивает тьму. Это тот свет веры, который рассеивает тьму изгнания. И почему же не 24 тысячи гениев учеников Раби Акивы передали нам всю Тору, которую мы знаем, а 5 учеников Раби Акива, которых он учил, так сказать, если хотите, отмечая праздник второго шанса. Спросите, почему? Два ответа. Один сейчас, а второй после перерыва. На мой взгляд, это потому, что в Торе, в словах, в мудрости, в идее раби Акива и его учеников заложена несгибаемая воля, стремление передать эту Тору нашим детям, нашим внукам, осветить светом тьму, которая окружает нас, ненависти, рассеять эту тьму любовью, эту ненависть рассеять любовью. Эту Тору любви и веры передал раби Акива своим ученикам, которые передают это из поколения в поколение нам, позволяя и вдохновляя нам, нас, подниматься после каждой катастрофы, после каждой инквизиции, после каждого погрома, после всего того, что происходило на протяжении всей нашей истории. Ведь где бы ни оказывались евреи, их гнали оттуда, разрушая их дома, и они каждый раз должны были начинать все сначала. И для этого у них должны были не опускаться руки. И потому думаю, что многие из вас, дорогие друзья, тоже наши иммигранты, правильно, приехали ведь сюда, начиная жизнь сначала. Поэтому дай Бог, чтобы в этот день победы, который мы сегодня обсуждаем, мы вдохновим себя и свои души этой огромной силой света и любви, которая будет позволять нам преодолевать все препятствия. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу «Диалоги о вечном». И я хочу плавно перевести ее в такого рода, я бы сказал, такого рода тему. Я спросил ведь вот буквально несколько минут назад о том, почему именно ученики раби Акива, почему 5 учеников передали нам всю нашу традицию, а не 24 тысячи. Кто-то, кстати, бы сказал, вот это, между прочим, вопрос количества и качества. Что вот иногда нужно качество, а не количество. Но с другой стороны, вы знаете, есть такая любопытная тема, как и в бизнесе, так и в жизни, что вообще побеждает команда. И мудрецы говорят, что проблема была учеников раби Акивы первых в том, что это было 24 тысячи индивидуумов. Каждый из них был гением, каждый из них был особым и особым и особым, но все вместе они, к сожалению, одной команды не сумели, так сказать, организовать. При этом мудрецы говорят, что в чем было дело? Они не оказывали уважения друг другу. И вот это одна из причин, из-за которой произошла тогда трагедия. Так, в основном случае, с духовной точки зрения мудрецы говорят. При этом, естественно, когда нам передали такого рода мысль, то это значит, это урок для нас. Это не для того, чтобы мы там обсуждали учеников раби Акива, они такие умные или не такие умные. Это значит, что для того, чтобы создать коллектив, создать семью, для того, чтобы дружить с человеком, нужно не только его любить, не только уважать его где-то глубоко в сердце, нужно уметь оказывать ему уважение. А для этого нужно обладать неким чувством такта. Чувство такта. Можно ли его привить? Можно ли его воспитать? Что делать с чувством такта? Есть ли университет, который может послать человека и сказать, вот, пожалуйста, научись чувству такта. А может быть, вы знаете, нет ничего важнее, нет ничего буквально важнее в общении с людьми. Чтобы вы общались не обязательно с богатым, не обязательно с красивым, не обязательно с образованным, потому что это все внешнее. А вы обращались с достойным человеком, который обладает чувством такта. Это будет настоящий друг. Это будет человек, который не будет обременять, а который будет помогать, поддерживать. И это великое счастье иметь друзей, которые обладают удивительно редким качеством чувства такта. Поэтому в каком-то смысле мы говорим о том, что это инструмент для того, чтобы иметь семью, иметь друзей, иметь бизнес. И как это чувство такта обрести. И только для того, чтобы в каком-то смысле провести некое упражнение, я упомяну тончайшую заповедь, может быть, сложнейшую заповедь, которая связана с тем, как сделать другому человеку замечание. Вот может кто-то сейчас засмеется, скажет, что вообще делают и все. Да. Вопрос, каков результат? Вот Тора, например, указывает
человеку, что он, если нужно, обязан сделать замечание. Он должен выразить свое отношение. Он должен сказать слова критики или упрека. Заповедь называется заповедью упрека. В Торе, например, говорится, не ненавидь ближнего своего в сердце своем. Не надо, потому что это лишь только приводит к тому, что человек внутри продолжает обижаться, пока он не взорвется. Поэтому упрекни друга своего. При этом говорится, упрекай, упрекни его. И не поднимай, дословно я говорю, не поднимай на него греха. Интересные слова, потому что на самом-то деле в Торе говорится, не поднимай на него греха, наверное, по-русски переводят, не держи на него греха. Хотя что значит не держи на него греха? Как это понять? И вот тут мудрецы говорят, смотрите, вот если, например, человек делает что-то неправильное, представьте себе, совершает преступление или ведет себя неэтично, аморально, а вы являетесь свидетелем этого. Если вы промолчали, то вы стали соучастником. Молчание может быть преступлением. Теперь, если вы сделали ему замечание в резкой, грубой форме, унизили его, то тогда вы совершили другое преступление, другой грех. Это и есть не держи на него грех, а другой грех. Что же это за грех? Вы унизили человека, вы разрушили человека, вы парализовали человека. Например, публичное оскорбление в Торе приравнивается к убийству, к кровопролитию. Так что же делать? Не делать нельзя, слишком мало тоже нельзя, а нужно ровно столько, сколько нужно, при этом для того, чтобы человек услышал и исправился. Потому что главная задача не в пылу гнева сказать человеку все, что вы о нем думаете. И потому, понятное дело, если, например, муж рассердился на жену или мать рассердилась на ребенка, то, наверное, самое лучшее время выразить свое отношение и, так сказать, свои слова мудрости сказать и наставления, которые должны быть услышаны не в момент гнева. Сказать, может быть, утро вечером мудренее, может быть, выпить стакан холодной воды, может быть, досчитать хотя бы до 10 и вообще задать себе вопрос, а зачем я это говорю? Если я это говорю просто для того, чтобы выпустить пар, то, может быть, нужно таки да, выпить стакан холодной воды, а потом сказать себе, ведь чем громче я буду кричать на человека, тем в меньшей степени он будет меня слышать. Если я хочу, чтобы он меня действительно услышал, я должен говорить с ним вежливо. Я должен говорить с ним, как с человеком. Я должен верить в него, что он услышит меня. Иначе я даже говорить ведь не буду, правда? Я даже вообще рта не открою. А что с ним говорить? Он вообще ничего не услышит, правда? Зачем мне вообще о нем, с ним говорить? То есть человек должен проявить веру в того, кого он упрекает. Но самое главное, почему он это делает? А делает он это лишь только по одной причине, потому что этого человека он любит, он ему не безразличен. Он действительно хочет ему помочь, а не себе. Если он это делает просто из чувства гнева, то этой заповедью упрека он не исполняет, и ему лучше вообще промолчать. Вот это, кстати, закон. Мой Рош ха-Ишива говорил, точно так же, как человек, например, не умеет делать кому-то обрезание и не лезет, правильно, дает профессионалу. Точно так же, человек, который гневлив и не умеет в уважительной форме выражать свои мысли и упрекать другого человека, он от этой заповеди вообще освобожден. Потому что ничего, кроме конфликта и ненависти в взаимоотношениях, он ничего не получит. Любопытно, что в таком городе Белосток был магид, большой раввин, рассказчик, который говорил, знаете, вот эти вот слова Торы, которые вот так и звучат, и не поднимай на него греха, упрекай, но не поднимай на него греха. Он говорит, знаете, что нужно? Нужно никогда не поднимать греха над человеком. Не говори ему, ты такой низменный, низкий человек, а совершил такой большой, огромный грех. Не говорите так с ним. Потому что вы унижаете человека, все равно вас не услышит. Не поднимайте греха над человеком. Нужно поднять человека над грехом. Человека нужно поднять над грехом. Не грех над человеком, унижая его, а нужно возвысить и вдохновить человека, вдохнуть в него силы, придать ему ощущение собственного чувства, собственного достоинства, поднять человека над грехом и сказать, ты же такой достойный человек. ну, этот поступок, он ниже твоего достоинства. Это не ты. Вот что нужно ему сказать. Интересно, что эту мысль на самом деле выразил мудрейший из людей, царь Соломон, говоря. И, друзья, я вам должен сказать, я сейчас открываю вам, на мой взгляд, потрясающую, величайшую тайну. На мой взгляд, это удивительная тайна. У нее будет, как сказать, поверхность, но за этой поверхностью последуют определенные слова великого мистика. Так вот, говорит царь Соломон, не упрекай циника, потому что он возненавидит тебя. Упрекай мудреца, мудрого человека, и он полюбит тебя. На поверхности тоже очень важная идея. Она заключается в том, что критику нужно уметь принимать. И циник — это тот человек, говорят мудрецы, который думает, что он само совершенство. И ему совершенствоваться не нужно. И поэтому кто бы ни пришел к нему, что бы он ему ни сказал, он скажет: «А что ты меня упрекаешь? На себя посмотри». Вот это цинизм. Например, Вильнский Гаон, известно, что он нанял себе человека, который у него работал, для того, чтобы он его упрекал, говорил ему: «Тебе нужно это лучше делать, и это лучше делать». Он как бы зарплату платил человеку, чтобы тот ему замечание делал. Так вот, друзья, если кто-то приходит вам когда-то сделать замечание, то прежде чем вы на человека кричите и отвергаете полностью его слова, подумайте. Может быть, это подарок небес, который позволяет вам преодолеть ваш denial, так сказать, нашу некую внутреннюю слепоту и страх, не позволяющий нам посмотреть на самих себя. И, может быть, нужно еще будет спасибо этому человеку сказать, потому что он нам глаза открыл и помог усовершенствоваться. Поэтому, может быть, не имеет смысла отвергать, то есть для этого нужно научиться критику принимать с достоинством. А при этом, чем больше человек уверен в себе, тем меньше он комплексует, тем скорее он готов критику принять. Только трусы, которые болеют этой болезнью комплекса неполноценности, они тут же взрываются и от страха начинают кричать на других, потому что а вдруг какие-то недостатки их станут очевидными. Но с другой стороны, говорит царь Соломон, а вот с мудрым говори, упрекай его. Почему? Да потому что мудрый человек – это тот, который стремится к совершенству. Он будет благодарен тебе за твое замечание. Поэтому с таким человеком, когда ты для себя решаешь, с кем говорить, с кем нет, если ты понимаешь, что человек циник и ничего не услышит, и уже действительно не веришь в него, окей, что ж делать, тогда молчи. Но если ты человека веришь, что у него есть, так сказать, еще крупица мудрости, то попробуй до него достучаться. Это указание царя Соломона на поверхности. Великий был ребе Шней Луха Сабрис, называется его книга. Шло. И он в своей книге сказал совершенно ошеломляющие слова. Он сказал: «Вы что думаете? Царь Соломон сказал нам такую простую вещь? Ну, это и так понятно, не надо быть мудрейшим из людей. Это каждый понимает то, что я сейчас сказал, правильно? Вы это знали того, как я сказал, вы это все знаете и так». То, что действительно сказал царь Соломон, что речь идет не о двух разных людях и не о том, как принимать или не принимать критику, или кому ее давать или не давать. Речь идет о том, как ее давать. Как говорить с людьми, не что им говорить, а как это им говорить. И в этом проявляется величайшая сила слова. Ибо ведь Всевышний сотворил мир по словам своим, да? И сотворил человека по образу подобию своему, то есть наделил его силой слова, правильно? И получается, что мы тоже творим свой мир словом. Вот я сейчас с вами говорю. Это акт творения. Вы говорите своими друзьями, своими детьми, своими коллегами, вы творите свой мир. Словом. И потом вопрос, как говорить? Как творить мир словом? Это будет одна и та же ситуация, один и тот же человек. И если вы подойдете к нему неправильно, он возненавидит вас. А если подойдете правильно, он возлюбит вас. Если поговорите правильно, то он если поговорите правильно, он возлюбит вас, то он ваши слова примет, исправится и приблизится к вам, и будет просить еще раз, чтобы вы наставляли его. А если возненавидит вас, так вы потеряли всякое влияние вообще до конца. Вообще больше не будет вас слушать. Так что же делать? Говорит этот ребе Шло. Если вы подойдете к человеку и скажете ему: «Ты циник!» То вы закрыли диалог. Не о чем больше говорить. Не подходите так, не делайте так этой заповеди. Но если вы подойдете к этому же самому человеку и скажете: «Ты мудрец, ты понимаешь, это ведь твоей мудрости не соответствует, этот поступок твой, правда?» Вот эти вот слова, они обладают силой дать жизнь. Или, не дай Бог, смерть, как сказал царь Соломон. Жизнь и смерть во власти языка. Можем поднять и возвысить человека, вдохновив его. Или, не дай Бог, можем опустить, разрушить. При этом зачастую дело даже не в тексте слов, не в том, что мы говорим. А дело в том, что мы чувствуем. Потому что мудрецы говорят, слова, исходящие из сердца, проникают в сердце. Если человек придет и даже будет улыбаться и говорить: «Ты такой мудрый, ты такой мудрый», но при этом это манипуляция, он на самом деле не имеет этого в виду. Эти слова все равно никакого позитивного эффекта не возымеют. Это должна быть вера в человека и любовь к нему в сердце, которое выражается в словах упрека, когда это нужно. И поэтому как важно любить, упрекая, или упрекая, любить. То есть одно без другого невозможно. Только любящий человек, по-настоящему искренне, в сердце своем любящий человек, он действительно может упрекнуть друга, ребенка, сына и возвысить его своим словом, сотворив его. И, наверное, вы знаете, друзья, самое главное все-таки я скажу именно сейчас. Самое главное вы услышите именно сейчас. Вы знаете что? Говорит рав Гедалия Шор на эту тему. Он сказал: «Вы знаете что? Точно так же, как у нас есть обязанность говорить с окружающими людьми, и когда мы видим какие-то недостатки, то мы просто обязаны не пройти мимо, а постараться исправить, не проявить равнодушие. Точно так же мы должны научиться говорить с самими собой. Мы ведь тоже обнаруживаем иногда какие-то свои собственные недостатки, правда? И вот то, чего делать нельзя, нельзя называть себя всякими разными словами, особенно на русском устном языке. И упрекать себя, говорить: «Ты там дурак», или там еще что-то, или еще что-то, еще что-то. И как бы в сердцах гневаться на себя. Потому что этими словами, не дай Бог, мы можем себя разрушить. Потому что на самом-то деле самое главное, если хотите, богатство, которое у человека есть, это его ощущение собственной чистоты, собственной святости, собственного чувства достоинства, уважения к себе, вере в себя. И поэтому, если есть какие-то силы зла в этом мире, это те силы, которые хотят сказать человеку: «Да ты что вообще, кто ты такой? Ты вообще ничтожество, ты ничто, можешь себя вести спокойно, вот в соответствии с этим своим, так сказать, self-esteem, да, своей самооценкой». И вот тут как раз человек должен научиться себя вдохновлять. А ведь на самом-то деле мы находимся в постоянном диалоге с самими собой. Знаете ли вы об этом, друзья? Что мы ведь постоянно говорим с самими собой, непрерывно. И вот в тот момент, когда мы начинаем осознавать, что мы говорим, и мы спрашиваем себя: а что мы говорим сами себе, о самих себе? Какую оценку мы даем самим себе и своим действиям? Как важно, чтобы человек говорил себе слова, которые сказал царь Соломон говорить. Он должен говорить о своих достоинствах. Он должен указывать на свои победы. Вот сегодня мы говорим о Дне Победы. Вот он, источник всех побед. Нужно помнить победы, друзья. Не только народу нужно помнить свои победы. Пусть в этот День Победы мы учимся помнить и вспоминать, и напоминать себе каждый Божий день о своих победах, потому что эти победы вдохновляют нас преодолевать все препятствия и достигать новых побед. И для этого человек должен осознавать, что он победитель, и он идет по жизни, побеждая. И если он только скажет себе, расслабившись, опустив руки: «Я неудачник, у меня ничего не получается», то это его поражение, не дай Бог. Но это поражение внутри, в душе, оно приводит к поражению на языке. Тогда он начинает именно это говорить другим. Он начинает проецировать себя на других и гневаться на них. На самом деле, любой человек, который кричит на другого, он же кричит на самого себя. И любой человек, который обзывается, он на самом деле обзывает так самого себя в сердцах. Поэтому единственным способом для нас действительно преодолеть вот этот страшный запрет злословия и перестать унижать других людей, это научиться не унижать самих себя. И если мы хотим действительно словом вдохновлять других людей и творить мир, то мы должны прежде всего научиться вдохновлять самих себя верой. И вера от Бога должна проявляться прежде всего в вере, в свои достоинства, в свои победы, осознавая, что источник наших сил на небесах. Итак, друзья, наша передача продолжается. Наш телефон в эфире 718-303-90-90. И мы подняли целую, как сказать, плеяду вопросов. Наши линии загорелись. Времени у нас не так много, поэтому, друзья, я буду рад, если вы помните, что краткость – это сестра таланта. Итак, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня два вопроса. Первый вопрос. Если они 24 тысячи умерло в один день, в один месяц, в один год, или как их хоронили? Тысячу человек в день?
Да. Видите,
Я спрашиваю, потому что мне просто интересно. Я не знаю.
Я должен вам задать вопрос. Как хоронили 4,42 миллиона человек? Почитайте об этом, вы ужаснетесь. Что делали из людей там в Советском Союзе удобрения и так далее, подобные вещи. Изучите этот вопрос. Но, по сути, когда мы говорим, например, о разрушении храма, то в этот момент в Иерусалиме только римляне убили миллион евреев. В момент восстания Бар-Кохбы, к которому присоединился Раби Акива с его учениками, были убиты сотни тысяч евреев. Их распяли на крестах, между прочим. Их именно распяли на крестах. А потом за это еще раз пинали евреев на протяжении последних 2000 лет. Это отвечая на первый вопрос. И второй.
А второй вопрос, как мы можем сегодня применить то, что было сделано вчера, или сделать это завтра?
Ну, я предложил помнить, что мы победители, и мы идем по пути Раби Акива и его учеников, и никогда и ни при каких обстоятельствах не опускаем руки, не сдаемся, а продолжаем и передаем свет своим детям. Согласен, Давид?
Да, детей очень много, и они все спрашивают разные вопросы.
Хорошо. Спасибо большое вам за звонок. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Рабби Гатин. Я просто хочу использовать звонок и сообщить очень важную информацию по поводу праздника Лагбома для наших слушателей, для ваших слушателей, для деток маленьких, 5-летних и так далее, до 12-13-летних будет праздник в Бруклине, в самом центре Бруклина будет шикарный парад.
И как вас зовут?
Меня зовут Алекс.
Алекс.
Кирхайвей, 33, будет закрыта улица Н, улица между 33 и 35, Ист, будут жонглеры, клоуны.
Спасибо большое вам, Алекс. Дай Бог, что вы встретились там. Хорошо.
Пускай не будет возможности.
Спасибо вам большое, всего хорошего. Да, мы слушаем вас, здравствуйте. Вы с нами, мы готовы вас услышать, но мы почему-то вас не слышим, значит, мы возьмем следующий звонок. Пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, два слова. Вы сказали, что где бы евреи не селили их везде притесняли и гнали. Вы можете объяснить, почему везде, за что? Вот мой вопрос.
Я предлагаю вам просто, вы поднимаете величайший вопрос. Есть замечательная книга, которая называется «Почему евреи?», автор ее Денис Прегер, потрясающий американский журналист. Рекомендую ее открыть. Если на одной ноге, он говорил, что евреи несут в этот мир свет, ценности. И потому зло ненавидит евреев. Один польский писатель говорил, что антисемитизм – это лакмусовая бумажка общества. Поэтому посмотрите, кто ненавидит евреев. И они на самом-то деле ведь не евреев ненавидят. Они ненавидят закон «не убей», который несут евреи. Они ненавидят то, о чем я говорил, помощь слабому, помощь бедному, помощь больному. И поэтому зло, оно вот по своей природе ненавидит добро. Поэтому как мы можем с этим злом бороться? Светом рассеивать тьму, а любовью рассеивать ненависть. Спасибо большое вам за звонок. Итак, последний звонок, мы слушаем вас. Я думаю, может быть, последний.
Пожалуйста. Я периодически слушаю ваши передачи. Они очень информативные, интересные, впечатляющие. Скажите, пожалуйста, вы традиционно верующий еврей или вы...
А можно я вам задам вопрос? А почему вас это интересует? Это вопрос чисто наш еврейское любопытство. Да. Смотрите,
отвечать в тот момент... На вопрос.
Да, да, я поэтому... Я вам отвечу таким образом, что в тот момент, когда мы с вами сегодня говорим о том, что вот пусть будет 5 друзей, которые объединены, а не 24 тысячи, которые разъединены, и один ультра, а другой модерн, а третий и четвертый такие сяки. Поэтому вот я вот как раз в праздник единства нашего народа скажу, что самое-то трудное вообще быть человеком. Самое сложное, правда? А вот ощущать себя...
Грешен.
Грешен. Естественно, да. Но вот при этом он должен видеть себе свет.
Я просто хочу сказать, что ультра-ортодоксы зомбированы, и надо просто...
Я должен сказать, что вы меня, дорогой мой радиослушатель, вы меня не услышали. Понимаете, вы меня не услышали.
Я вас не услышал, потому что я закрыл шторки слева и справа, и я считаю, что традиционная еврейская культура и верования должны быть... А ультра-ортодоксизм – это...
То есть вы позвонили выразить свое мнение, я благодарю, и скажу по этому поводу, я самый ультра-ортодокс, да, вот вы мне это лично говорите, но я, тем не менее, на вас не обижаюсь. Всего самого вам хорошего, и желаю всем нашим дорогим радиослушателям побед, и никогда не опускались, чтобы ваши руки. Всего вам доброго.